Уважаемые дамы и господа, добрый день. И хотел бы поблагодарить организаторов этой конференции, этого форума за важное мероприятие и за то, что мне была предоставлена возможность здесь выступить. Но для меня это очень важно вдвойне, поскольку будучи уроженцем Минска, десятки членов моей семьи были в годы войны, в годы Холокоста в Минском гетто. И я считаю своим выступлением некую возможность выразить им почтить их память. Сегодня недоговор не является секретом, что претворение в жизнь целенаправленной политики тотального уничтожения еврейского населения было начато германским руководством именно на территории Советского Союза. Еще на этапе подготовки плана Барбаросса нацистское партийное и государственное руководство занималось не только разработкой планов военного характера, но и готовило юридическое и идеологическое обоснование предстоящего геноцида в войне против иудобольшевистского лидера. Таким образом, еврейскому населению Советского Союза была исторически отведена роль первых жертв окончательного решения еврейского вопроса. В результате более 40% жертв Шоа проживали на территории Советского Союза в границах 1941 года. В ближайшие несколько минут я хотел бы сфокусироваться на процессе, пройденном исследователями Холокоста на территории Советского Союза с момента начала изучения данной темы и до наших дней. Подробнее мне бы хотелось остановиться на историографическом и исследовательском процессе, продолжающихся последние 3 десятилетия, особенно выделив обстоятельства, послужившие причиной значительного их развития, если не сказать, приведших к кардинальным изменениям в данной области. До второй половины 80-х годов прошлого столетия изучение катастрофы на территории Советского Союза находилось почти что в зачаточном состоянии. В СССР на тему Холокоста было наложено идеологическое табу, в результате которого, хотя и не было прямого запрета, подобные исследования не только не поощрялись, но и могли отрицательно сказаться на тех, кто, несмотря ни на что, пытался ими заниматься. Аналогичная ситуация была несколько на Западе и в Израиле. Правда, в отличие от СССР, причины этого были в основном в отсутствии прямого доступа к первичным архивным материалам и свидетельствам. Более того, как уже отмечалось выше, определенные круги в СССР, не запрещая напрямую исследование катастрофы, делали все до усложнения исследовательского в широком смысле этого слова процесса. Например, в 1960-61 годах во время суда над Адольфом Эйхманом в Иерусалиме израильские официальные структуры неоднократно обращались к советской стороне с просьбой предоставить трофейные архивные материалы, заключения советских компетентных органов, а также позволить живым свидетелям принять участие в процессе. Обычным ответом на подобные просьбы было вежливое дипломатическое молчание. В связи с сложившейся ситуацией, основные исследования по истории катастроф сосредотачивались на доступном в те годы материале. Главным образом, германским документам и свидетельствам выживших, которые по объективным причинам не могли отразить всей полноты ситуации. Более того, ввиду определенных исторических причин, свидетельства и воспоминания относились в основном к территориям, присоединенным к Советскому Союзу, лишь в 1939-1940 годах. Фундаментальные же исследования в большинстве своем почти что не уделяли внимания Холокосту в СССР и тем более особенности различных его аспектов. Так, например, сборник по итогам конференции о еврейском сопротивлении и терроризме, состоявшейся в Иерусалиме в апреле 1968 года, содержит лишь 2 статьи о Советском Союзе – Шалома Харацкого и Дуалина. Подобная ситуация повторяется в 1974 году, когда в сборнике статей по итогам конференции о попытках спасения евреев имеется лишь 1 обзорная статья Дуалина о роли Советского Союза в спасении евреев. Ситуация кардинальным образом начинает меняться в начале 80-х на 5-й международной конференции для выживших, состоявшейся в 83-м году. Холокосту в СССР посвящены уже 2 отдельные секции, хотя и на них значительное внимание уделяется западным территориям Советского Союза. Отдельно стоит отметить попытки западных исследователей объяснить советскую позицию относительно Холокоста. Первый опыт в данной области имел место уже в начале 60-х годов, после процесса над Эйхманом, и в 70-х годах, после разрыва советских израильских дипломатических отношений в 67-м году и начала антисионистской кампании в СССР. Однако лишь во второй половине 80-х годов американцем Цвики Треманом и израильтянином Ицхаком Радом были сделаны первые шаги проанализировать данный вопрос, абстрагировавшись от феномена холодной войны. Пионерами в своих исследованиях были и один из основателей израильской советологии Шмуэль Эцингер, который уже в начале 70-х годов прошлого века выделил вопрос влияния катастрофы на национальное самосознание советских евреев после военной войны. А также ученик Эцингера, один из ныне живущих патриархов этого направления в Израиле, Мордехай Шулер, который уже в середине 70-х годов опубликовал подробное исследование о Холокосте неашкеназского еврейства Советского Союза. И все же, как верно отметил израильский исследователь Кирилл Фиферман, комплексному исследованию проблемы до середины 80-х мешали холодная война и закрытость советских активов. Западными авторами недооценивались как масштабы жертв Холокоста на территории СССР, так и идеологические факторы, которые позволили нацистам начать систематическое и массовое уничтожение евреев именно после нападения на Советский Союз. Отдельный класс исследовательского материала представляет собой так называемые «Искелбихер» – «Искелбокс» о книге памяти, выпускавшиеся региональными землячествами, главным образом в Израиле и в странах Северной и Южной Америки, начиная с конца 50-х годов прошлого столетия. И хотя в отдельных изданиях исследователи получали возможность подробного ознакомления с различными аспектами еврейской жизни до и в годы Второй мировой войны, публикации подобного рода главным образом преследовали цель сохранить для своего близкого круга некое идеализированное воспоминание о мире, которого больше не существует. Причем идеализация нередко касалась и трагических событий прошлого, погромов и даже Холокоста. Кардинальные геополитические изменения, начавшиеся во второй половине 70-х годов 20-го столетия, оказали значительное влияние и на изучение Холокоста в СССР. Еврейская тематика перестала быть такой. Постепенно с процессом оттепели на советско-израильском направлении стали возможными не только прямые контакты и обмен мнениями исследователей западного и восточного блоков, но также был открыт доступ к первичным архивным материалам, до тех пор недоступным большинству исследователей. Прежде всего, открывшиеся возможности позволили значительно расширить изучение темы вопросов, которые уже находились в научном обороте. Так, например, израильским исследователем Шимоном Рейлифом еще в начале 80-х годов была опубликована на английском языке монография, посвященная истории еврейского антифашистского комитета. Переработанный и расширенный вариант на иврите, вышедший в свет в 1990 году, включал в себя не только старый текст, но и частично ставший недавно доступным новый материал, значительно расширивший научный аппарат и, следовательно, приведший к изменению заключений и выводов. Несколько лет спустя Редлих в соавторстве с Геннадием Васильевичем Костыченко из Российской Федерации опубликовали сборник документов по истории Еврейского антифашистского комитета. Более того, благодаря сотрудничеству израильской и российской сторон стало возможным расширение дальнейшего изучения истории не только собственной истории Еврейского антифашистского комитета, но также и различных аспектов истории советского еврейства в военный и послевоенный период. Трагическая история еврейского антифашистского комитета неразрывно связана и не менее трагическая история «Черной книги». Собранный и скрупулезно подготовленный к печати аутентичный материал об ужасах целенаправленного геноцида евреев СССР был объявлен вредительским и на долгие десятилетия отправился на полки спецслужб. Готовая публикация верстка была уничтожена. Лишь в конце 70-х годов стала возможна частичная публикация материала «Черной книги» в Израиле. При этом, как отмечали редакторы, некоторая часть опубликованного материала была выполнена в обратном переводе с идышево-умского языка на основании опубликованных на тот момент документов. Лишь после открытия доступа к советским архивам и процесса академического сотрудничества Яд-Вашем и Государственного архива Российской Федерации стали возможными публикации новых материалов на основании собрания коллекции Еврейского антифашистского комитета. Важно отметить, что тенденция авторской ревизии исследований, опубликованных в период холодной войны, позволяет не только сохранить и сегодня их актуальность, но и подтвердить или опровергнуть предположения выводы, сделанные в тот период, когда нередко западный историк советского еврейства вообще, и Холокоста в частности, был скорее участником викторины, чем историком, пытаясь восполнить лакуны знаний, не имея на то по объективным причинам никакой возможности. Хорошим примером подобного исследования может послужить монография израильского дипломата, историка и политолога Йосефа Гуглин «Еврейский аспект в советско-германских отношениях», опубликованный на иврите в 1985 году. Переработанная, значительно расширенная и дополненная версия, изданная на английском 2.5 десятилетия спустя, в 2009 году, представляет собой полностью измененный подход, ставший возможным благодаря новым архивным материалам. Параллельно с развитием авторских публикаций значительное развитие получили и научные мероприятия, на тот момент почти на этот раз полностью посвященные истории Холокоста в Советском Союзе. С начала 90-х годов в Яд-Вашем состоялось несколько научных симпозиумов, ставших возможными благодаря сотрудничеству Израиля и Советского Союза, а позже и стран постсоветского пространства. В начале октября 1991 года в Ешива Юниверсити в Нью-Йорке состоялась международная конференция, в которой приняли участие ведущие на тот момент специалисты из США, Израиля, Соединенного Королевства и Польши. Фактически эту конференцию можно назвать первой комплексной попыткой всестороннего изучения различных аспектов истории Холокоста на территории СССР. Статистика жертв, межнациональные отношения, официальная и неофициальная позиция по отношению к событиям Холокоста, вопросы эвакуации, судьбы переживших Холокост и процесс увековечивания памяти. И хотя часть докладов продолжали сложившуюся на тот момент традицию говорить главным образом о западниках, однако существуют, однако были впервые достаточно подробно озвучены и материалы, связанные с историей советских евреев, проживавших в границах 1939 года. Как верно отметил британский историк польско-еврейского происхождения Лукаш Гершович в заключении своего обзора данной конференции, опубликованной в журнале Soviet Jewish Affairs, данная конференция послужила отправной точкой начала исследований событий, имевших место к востоку от границы СССР 1939 года. Несколько лет спустя, в 1997 году, в издательстве университета Индианы под редакцией Цви Гидермана выходит сборник статей Питер Левис. Значительная часть публикаций все еще посвящена западникам, однако активно затрагиваются и аспекты событий Холокоста в границах СССР до 1939 года. Отдельное внимание следует обратить на вопросы еврейской демографии как в период предшествующий Холокосту, так и в послевоенный период. Подробный анализ позволил с большей точностью установить число жертв геноцида. Впервые этот вопрос поднял ведущий израильский исследователь Холокоста, в прошлом советский белорусский партизан и глава правления Яд Вашем Ицхак Арад, который уже во второй половине 80-х годов назвал число 2,6 миллиона жертв. Благодаря подробным исследованиям израильского исследователя, был составлен демографический портрет советского еврейства в довоенный период. В 90-е годы 20-го столетия и первую половину 21-го десятилетия 21-го века западные исследователи посвятили периодизации событий Холокоста, а также выделению глобальных аспектов для дальнейшего исследования. В этот период публикуются тематические исследования, посвященные истории Холокоста в отдельно взятых республиках и регионах, а также вводится в научный оборот значительный пласт первичных источников. Поэтому, с одной стороны, продолжают публиковаться материалы о судьбе евреев Литвы, Латвии и Западной Беларуси, а с другой стороны, начинают появляться публикации о судьбе евреев в восточной части оккупированной территории Советского Союза. Так, для Беларуси актуальным примером будет комбинирован, с одной стороны, серии публикаций израильского исследователя Шалома Палавского о еврейских партизанах, большей частью посвященной евреям западных областей Беларуси. А с другой стороны, выделились монографии израильского историка Леонида Смоловицкого «Катастрофа евреев в Беларуси», в которой он, основываясь на только что опубликованных документах, подробно исследует судьбы евреев всей республики. Справедливости ради стоит отметить, что упомянутый выше Шалом Потапский, сам бывший советский партизан, был одним из первых израильских исследователей, попытавшихся еще в середине 80-х годов в своих монографиях сравнить судьбы западников и восточников. Упоминая судьбу евреев в Беларуси, нельзя не выделить труды, описывающие гетто и места уничтожения белорусских евреев. В своей монографии «Страницы истории евреев Беларуси» Милый Горевич Лопан впервые представляет обзор мест принудительного содержания еврейского населения. В 2000 году появляется справочник Марата Ботвинника «Памятники геноцида евреев в Беларуси», А в 2001 году выходит в свет справочник о местах принудительного содержания гражданского населения на оккупированной территории Беларуси, изданный Государственным комитетом по архивам и делам производства в Беларуси. Научный вклад этих публикаций огромен, поскольку позволяет представить подробную картину территориального геноцида. Прорыв в изучении Холокоста на территории СССР стал возможным в огромной мере благодаря открытию доступа к архивным материалам и плодотворному сотрудничеству между архивами стран бывшего СССР и архивами Израиля, США и Германии. Работа историка немыслима без первичных источников. А как уже выше отмечалось, совместные архивные, исследовательские, документальные и справочные проекты не только облегчают работу исследователя, но и позволяют расширить анализ изучаемого вопроса. Благодаря доступности архивного материала стали возможны исследования австралийца Мартина Тина, израильтян Даниила Романовского и Леонида Рейна, а также немецких исследователей Бернгарда Кьяри и Гжегоша Росалинский-Либе, а также украинского историка Юрия Радченко о роли местных коллаборационистов в уничтожении еврейского населения в Беларуси, Украине и Литве. Относительно недавно написанная в Израиле докторская диссертация Ирены Гутарович посвящена, среди прочего, вопросам отношения еврейских и нееврейских партизан в смешанных отрядах в этих странах. Стоит отметить также и белорусских исследователей Ирину Еленскую и Евгения Лазневалка, которые еще в 1997 году опубликовали на основе документации Ленинграда и органов местной оккупационной администрации исследования о судьбе пинских евреев, с которыми ими был проведен сравнительный, подробный сравнительный анализ деятельности оккупационных властей в отношении еврейского и нееврейского населения. Подробно тому, что архивы хранят себе документацию о нелицеприятных сторонах взаимоотношений евреев и нееврейских соседей, там же можно найти и свидетельства совершенно противоположного характера. В упомянутой диссертации Ирены Конторович подробно исследуется и положительная сторона борьбы во имя общей цели, а нередко и помощь оказывая партизанам и своим нееврейским сослуживцам, и, что немаловажно, их силам. Подобная ситуация описывается и новым исследованием израильского историка Якова Таркова о партизанской разведке. Благодаря белорусским исследователям Инне Герасимовне и Аркадию Лезерову стал известен подвиг Николая Кузнецова, который в 1942 году выдал за линию фронта 218 еврейских семей села Долмин. Начиная с начала прошлого десятилетия, значительный акцент делается на так называемой личной локальной истории, когда посредством отдельных личностей или конкретных мест раскрываются различные аспекты исторических событий. Эти исследования можно отдаленно сравнить с книгами памяти, но уже на академическом уровне. Необходимо отметить, что подобные исследования на территории Советского Союза начались задолго до перестройки, но до определенного этапа были далеки от официальной исторической науки и, будучи уделом, скорее всего, либо активистов-краеведов, либо участников еврейского национального подпольного движения. Данное направление является сегодня одним из основных в изучении Холокоста и позволяет сконцентрировать исследования на отдельных местах, указать особенности локальных аспектов, нередко значительно отличающихся друг от друга. Такими работами могут быть исследования израильтян Шимона Редлиха, Тиквы Фатару Наани, Аркадия Зельцева, Леонида Смоловицкого, Кирилла Фитермана и, например, американские исследовательницы Барбары Лешкова. Хотя в подобных исследованиях содержится опасность превалирования частных примеров над общей тенденцией, обычно исследователям удается ввести историю изучаемых мест в общую канву событий Холокоста и Второй мировой войны. Отдельно необходимо упомянуть тему устных свидетельств очевидцев участников терпения. Начато еще в еврейском подпольном движении сбор свидетельств позволил израильскому исследователю Ивану Романовскому опубликовать уже в 90-м году уникальные данные о событиях Холокоста на еврейском и русском пограничье. В заключение не хотел бы коснуться темы послевоенного восприятия Холокоста, его влияния на отношения советской власти и к событиям терпения. Как я уже отмечал в начале своего выступления, в 70-е и 90-е годы попытки объяснить советскую позицию рассматривались в основном сквозь призму Холокоста войны. Лишь в конце 80-х, начале 90-х, Свиги Тельман, американский исследователь, предложил изменить подход, рассматривая советскую позицию как внутреннюю советскую политику. Если в 50-е, 60-е, 70-е и даже 80-е годы, говоря об исследовании об отношении СССР к Холокосту, исследователи нередко пользовались такими терминами, как отрицание и запрет, то сегодня можно с большей уверенностью сказать, что это не совсем так. Нельзя говорить о превращении ксеноцептового пола в бинарный термин. Действительно, нередко речь шла об умалчивании или отрицании особенностей немецкого геноцида еврейского населения, однако, как показывают последние новейшие исследования американских и британских исследователей, судьба евреев никогда не находилась под тотальным запретом, однако главным образом в темах, которые еврейские темы были не подобраны. Публикация в 2014 году фундаментального труда Ицхака Рая «Катастрофа евреев на оккупированной территории СССР», русский перевод, выполнен в 2007 году, ознаменовала собой век в процессе пройденного исследователя Холокоста с начала 90-х годов. А подробная обзорная статья Кирилла Германа, опубликованная несколько лет назад в третьем томе «История евреев СССР», издана на иврите и на русском языке, и также его статья в учебном пособии по Холокосту в СССР в четырехтомнике «Евреи России в 20-м столетии», изданной несколько лет назад открытым университетом Израиля, представляет собой очередной этап в нескончаемом академическом процессе исследования. Сегодня можно однозначно признать, что нынешнее состояние научного процесса стало возможно благодаря обширному международному сотрудничеству, открытию архивов, а также появлению значительного числа профессиональных исследователей, сумевших менее чем за 3 десятилетия очистить трагические события катастрофы советского еврейства от паутины почти тотального забвения. Большое спасибо.